Наверное, большинство из вас ходит на эти циклы московской киношколы, знает, что мы уже в течение 2 лет, даже больше 3 лет, показываем школы мастеров пока в ГИКа. Это московские школы, которые были начаты еще Кулешовым в начале 20-х годов. И вот сейчас мы дошли до школы Григорьевича Рошаля, который набрал свою мастерскую в 56-м году, одновременно с Кулешовым, тем же самым Иваном Владимировичем, который параллельно вел свою группу. А Григорий Иванович вел свою группу. Когда набирали, все шли одновременно, и не очень было понятно, кто попадет к кому. И даже ребята не очень понимали сами, к кому они поступают. Все хотя бы известно, что будет группа Хохловой и Кулешова, и будет группа Рошаля. Но, тем не менее, как-то потом ребята разделились, но все равно это был набор одного года, 56-го года, знаменательного очень года, потому что весной был 20-й съезд, и в стране было ощущение такого обновления и больших надежд и ожиданий, и все, кто поступал в ВГИК в этом году, назывались «Дети весны», это немножко так иногда иронично называют «Дети весны» со всеми наивными надеждами и заблуждениями, с некоторой эйфорией, с некоторой сентиментальностью весне присущей. Но я думаю, что это было действительно очень необычное явление. Приход ребят, которые к этому времени только кончили школу, почти все. Это были не лейтенанты, вернувшиеся с фронта, которые пришли в 1945-1946 годах и которые вышли в кинематограф тоже только в 1955 году, и держали там на ассистентских ролях. Это были не те режиссеры, которые учились во время войны в ВГИКе, и потом тоже были придержаны, и тоже очень долго не могли сделать первые постановки. И вот где-то в 1955-1956 году вдруг пошло то поколение, которое должно было выйти после войны, с первыми фильмами, потом поколение лейтенантов, и почти следом за ними, вот мы поступили в 56-м году, я был в том же наборе во ВГИКе, мы кончили в 61-62 году, кто как смог поставить первые фильмы, потому что не сразу после ВГИКа давали постановки. И вот это поколение, с которого началось, пожалуй, с Андрея Тарковского, Шукшин чуть позже сделал свой первый фильм. Вот «Выпускники Рома» — это была следующая волна, которая прямо впритык к предыдущей волне, волне послевоенных ВГИКовцев, вышла на советские и мировые экраны. Это создало чрезвычайно интересную интерференцию нескольких поколений с разными мироощущениями. И надо сказать, что писать историю нашего кино довольно трудно извне, потому что, как это делают очень часто поколения по годам, деля это все по десятилетиям там, или по пятилетиям, смотря какой, кто какой выбирает шаг. Но тем не менее, как правило, десятилетие прошло и пришло новое поколение. У нас так не получается, и в 20-е годы так не получалось. И в 50-е и 60-е годы тоже так не получалось, потому что такая необыкновенная плотность выхода сразу нескольких поколений.
После задержек, после таких. То есть у нас сначала сдерживание, ну, потом да. Резко...
А потом сразу, да, выпускают такими группами. И вот вся абсурдность отчасти киноведческих концепций, когда вот пытаются вот так разделять поколения по десятилетиям, в том, что исходит не из мироощущения людей, делавших эти фильмы, а оно было сформировано у кого-то войной, у кого-то даже предвоенными травмами, у кого-то, вот, как у нас, этими надеждами 20-го съезда и надеждами на то, что вот Россия, наконец, Советский Союз стал демократическим, справедливым государством, и то, что она называлась возвращением к ленинским нормам жизни, то есть к гуманизму, как некой константе. Вот, надо сказать, что Паша Арсенов, которого мы сегодня представляем среди учеников Григория Львовича Рошаля, был как раз очень характерным для своего поколения человеком. Во-первых, он был тбилисским армянином. Я уже говорил на предыдущем сеансе, кто был, может быть, видел его фильм «Первый дипломный подсолнух, понял, что человек с определенным складом ума, метафорическим, склонным скорее к притчевости, чем просто отражению быстротекущей жизни, к такой документальности. Причем Павел Арсенов был очень красив, высок, мощен, хотя внутренне чрезвычайно хрупок, и очень похож на Жана Море, и мгновенно стал героем всех девочек гирьковской, которые, ну, Жан Море тоже был звездой, его девочки обожали, а тут приехал парень, который делал градоведочный институт, он не кончил, он так учился, но, во всяком случае, такой романтик и очень красивый. И Паша Арсенов мгновенно стал одним из лидеров от нашего набора и следующего. Его избрали в правком, потом на следующий год он стал председателем правкома в ГИКа. И в течение 5 лет он воплощал, я бы сказал, такое общественное самосознание гиковцев. Боролся за справедливость, за права студентов, вступал в конфликты со всеми ректорами, которые были в ГИКе за это время, их было 3. То есть я могу сказать, что Паша Арсенов был отчасти лицом нашего поколения, и я сейчас уступлю Артему Собину слово, а потом снова вернусь перед тем, как начнется фильм. У вас есть что-то?
Ну, я, собственно, хотел сказать, что Арсенов действительно режиссер очень своего авторского почерка, хотя вроде бы фильмы он снимал абсолютно разные, но и, в общем-то, вот что касается поколений, то действительно очень интересно, что в фильме, который считается таким одним из наиболее явно выразивших именно поколенческую тенденцию, а именно в составе Ильича Марлена Хуциева, тем не менее главный герой во время одного из споров говорит, что поколения делятся не так, а так. То есть в каждом поколении есть люди, которые так или иначе связаны с людьми из другого поколения и наоборот. То есть поколения делятся не столько по хронологии, сколько по каким-то взаимосвязям творческим, человеческим. И в этом смысле, конечно, каждый индивидуален. И Арсенов стремился, вот мы смотрели в прошлый раз «Подсолнух», там была очень интересная такая тема одушевления подсолнуха, которая была решена, как ни странно, не такими сентиментальными традиционными методами, а очень часто именно через визуальное решение, когда для изображения подсолнуха выбирались те планы, которые обычно выбираются для крупного плана человека. И таким образом, просто через привычное видение кинематографическое, через то, что мы таким образом обычно смотрим на людей, именно за счет этого, не за счет каких-то фраз, не за счет каких-то действий с этим подсолнухом, он воспринимался как живое существо. И вот дальше Арсенов как раз очень две интересные вещи развивает в своем творчестве. Это линию довольно точного исторического такого наблюдения за деталями, за какими-то характерными фразами, за какими-то бытовыми вещами, которые характеризуют эпоху и которые в то же время можно как-то так несколько гротескно заострить. И с другой стороны, вот это гротескное заострение, оно тут же приводит к некоторому такому абсурду, который не абсурд ради абсурда, а который становится своего рода таким обобщенным взглядом на принцип существования, на как раз он-то, и вот это вот некоторое такое отстранение, такой некоторый выход во внешнее пространство делает эти его лучшие работы связанными не только с конкретной эпохой, но и с некоторой такой вот формулой эпохи. И, в общем-то, как раз «Спасите утопающего» замечательным тем, что это, будучи первым полнометражным его фильмом, который довольно долго планировался, вот мы как раз вчера обсуждали, что, я надеюсь, нам Кирич как раз расскажет, что Павел Арсенов задолго до окончательного варианта начал обдумывать этот замысел, а между тем состоялся он только вот уже через несколько лет, там были пробы, некоторые попытки. И вот когда он реализовался, то, в общем-то, ну, я думаю, мы поговорим еще после фильма, то, в общем-то, конечно, историческая ситуация была такова, что были, к сожалению, начались новые гонения на формализм, так называемый, начались новые притеснения любых проявлений сатиры. И Арсенов очень интересно трансформировался. Он сначала трансформировался по линии как раз формализма, условно говоря. Он взялся за комедию «Гоцци. Король олень» и решил сделать такое синтетическое представление, где Он переосмысливал традицию комедии масок применительно к современной актерской игре и современной актерской традиции. И это очень интересно по задаче. Наверное, это был бы замечательный тоже фильм. К сожалению, еще в процессе работы он столкнулся со многими производственными, личными проблемами. И принят был фильм тяжело, опять же, в цензурном плане. Но, в общем-то, даже еще до цензуры, еще в процессе работы, этот фильм был как бы подбит во время съемок, и поэтому, наверное, стал менее значимым, чем «Спасите утопающего» в биографии Арсенова. И все 70-е годы он снимал картины, которые были достойные, важные, но в них не было как раз вот того гротескного заострения, которое было ему важно. И в этом смысле, вроде, казалось бы, в начале 80-х, когда многие режиссеры, наоборот, были в кризисе и после долгих лет невозможности преодолеть цензурные какие-то препятствия, как-то начало 80-х не было временем для возвращения к себе. А между тем, именно в это время, в такой нише, можно сказать, на телевидении и под маской, скажем так, детского фильма, он делает действительно очень популярный детский подростковый многосерийный фильм «Гости из будущего», который снимается в 1984 году, это самые такие, в общем-то, глухие предперестроечные годы, даже уже не андроповские, а вот как раз вот этот период, так называемый год кинолафетов, и в то же время постоянного закручивания гаек. И он делает детский фильм, в котором, с одной стороны, вроде бы наблюдает, там же самое интересное, что вроде бы это фантастика, а при этом самые важные сцены – это не те, что происходят в будущем, а те, что происходят в наше время. И, то есть вот в начале 80-х. И сейчас этот фильм как раз приобретает дополнительную ценность именно на исторической дистанции, потому что там очень точные какие-то наблюдения быта начала 80-х годов, которые иногда иронически преподнесены. В начале 80-х это выглядело просто шуткой, сейчас это выглядит таким как раз гротескным тоже заострением. А в то же время вот эта вот финальная сцена, ставшая ну, почти такой поп-песней, завершающий фильм, между тем, там мизансцена вот эта с дверью и с порогом, на котором стоят герои, перед вступая в какую-то, понимая, что им в жизни суждено сейчас переступить какую-то границу важную. И то, что этот фильм снимался в 84 году, а впервые был показан на весенних каникулах школьных 85 года, это очень такая, ну, в общем-то, опережающее предсказание практически сейчас это так выглядит. И, в общем-то, вот Арсенов, можно сказать, в каком-то смысле, вроде бы под маской такого популярного детского фильма, вернулся как раз к тем мотивам, которые в «Спасите утопающего» он заявил. То есть он вернулся к себе, к сожалению, впоследствии как раз вроде бы перестроечные годы, которые в цензурном плане дали много новых возможностей, но для многих режиссеров стали периодом такого сложной адаптации к новой реальности, поэтому, к сожалению, две следующие картины уже не были столь важными, но важно, что вот это возвращение к себе совершилось, в общем-то, как мне кажется.
Да, вот я хочу подхватить то, что сказал Артем, то, что он начинал на студии Горького, которая называлась «Студия детских и юношеских фильмов». Разумеется, там снимали не только детские и юношеские фильмы, там было объединение Герасимова, который снимал не детские фильмы, там был Марк Донской, там был Леонид Луков. То есть это наследник Межрапома, который официально не был наследником. Межрапом был закрыт, была открыта детская студия, потом ее назвали имени Горького, потом сделали ее детских и юношеских фильмов, и вот туда-то взяли Павла Арсенова в штат. Надо учесть, что поскольку он был из Тбилиси, у него не было ни московской прописки, ни квартиры, и для него это было единственной возможностью каким-то образом зацепиться за Москву. И самое удивительное, что после двух короткометражек ему все-таки дали полнометражную картину по сценарию Запа и Кузнецова, это два замечательные драматурги наши, театральные, кинодраматурги, которые написали этот сценарий. И я, вот мы с Артемом вчера по телефону долго выясняли, кто был первый, Климов со своим фильмом «Добро пожаловать», построенный такой вот воспрещен, где через пионерский лагерь были фактически показаны абсурдные ситуации всей советской действительности, потому что детская как бы тематика на самом деле соприкасалась абсолютно точно с взрослым мировоззрением и всем тем, что требовало перестройки в стране. Я думаю, это действительно было параллельно, это не значит, что один на другого смотрел, это чувствовали все. И вот Кузнецов с Западом написали свой сценарий про пионерский лагерь. Значит, Климов, естественно, снимал, что, я думаю, не зная о том, что делает Арсенов, в это время готовился. И что для меня еще очень важно, что Паша в этом смысле, не перегибая палку, что называется, в нем нет такой, может быть, остроты, которая была в Климовской картине, тем не менее, не кривил совестью и делал такую квази-оперу. Вот он вообще был склонен к такой условности, что на студии Горького, где царил Герасимов с его правдоподобием, с его культом прозаического кино, с его неприязнью ко всем поэтическим моментам. Я помню гиковскую лекцию Герасимова, который говорил, что кино произошло от прозы, а поэзия, все эти поэтические опыты – это от лукавого. Так вот, Паша с его склонностью такой поэтической форме, метафоре, ситуации, которая на самом деле является отражением другой действительности, а не только этой непосредственной сюжетной. Он еще к тому же стал работать с Тривердеевым. Значит, Михаил Тривердеев, который замечательный композитор, как вы знаете, тогда только начинал. Он у нас преподавал музыку в кино, вот и на киноведческом факультете, и на режиссерском. Иногда у нас даже были такие совмещенные занятия, когда он нас объединял. И он нам показывал свои первые песни, в том числе и на прозу. Что удивительно, я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь песни Тривердеева на прозу Хемингуэя в переводе Вознесенского. Есть такая замечательный цикл, когда проза стала основой песни. И вот эта грань прозаического, поэтического, музыкального, вот как ни удивительно, Павел взял в качестве принципа для постановки картины, которую вы сегодня увидите. Это такая квази-опера. Здесь довольно много музыки. Здесь музыка отнюдь не является, как во многих наших фильмах, вспомогательным элементом, который заполняет паузы, подстегивает эмоции. Да, и, кстати говоря, вообще, надо сказать, Тривердеев замечательно владел киномузыкой и никогда не скатывался к чисто иллюстративной музыке. Но что касается этого фильма, это была попытка создать такой пограничный жанр между прозой и поэзией, кинематографом и оперой. И они с Павлом нашли друг друга, они оба из Тбилиси, оба армяне. Я говорил вот в прошлый раз, что это особая форма армянской диаспоры, что замечательная. И, на мой взгляд, тбилисские армяне вообще представляют собой необыкновенный такой питомник талантов, если можно так сказать, потому что огромное количество талантливых людей вышло из этой группы тбилисских армян. И вот два этих москвича фактически, и, по-моему, представители не московского кинематографа, отнюдь не грузинского, отнюдь не армянского, но будучи, я не хочу их противопоставлять, вы понимаете, да, что если сказать Параджанов для меня действительно тоже грузинский армянин, он стал претенсенцией армянского кино. Но вот здесь оба, и Арсенов, и Тривердеев вышли за рамки, я бы сказал, такой этнической общности, и создали, на мой взгляд, очень оригинальное произведение. Причем ему не повезло. Картина была сначала принята в штыки на самой студии. Ее, по-моему, там мяли как редактора. Потом она была запрещена. Ее переделывали. Снимался она в Эстонии, кстати говоря. И я не очень знаю всех обстоятельств между Москвой и Эстонией, почему именно на эстонской студии были вакансии, что называется, не заполнены, надо было единицу как-то освоить. Но, во всяком случае, картина довольно долго моталась между студией и Госкино, тогдашним руководством кинематографии, потом она была разрешена и очень быстро была снята с экрана. И дали, по-моему, третью категорию, я не уверен, может быть, вторую, но, во всяком случае, очень маленький тираж, она почти не была на экранах. Ее мало показывали, а потом она вообще исчезла. Они забыли. Конечно, сам Павел не забыл. Он попытался сделать следующий шаг вот в фильме «Погодцы, король, олень», еще более условный, чем то, что вы сегодня увидите. А потом его заставили сделать шаг назад. И тем не менее, он все время продолжал эту линию. Вот то, что он потом сделает в «Гости из будущего», у него была еще одна очень важная картина, которая называется «И тогда я сказал нет». Картина, сделанная про его близкое детство. Он очень много вспомнил из того, что было с ним самим. Там о мальчишках во дворе, которые живут по своим законам двора, и как приезжает мальчик. Мальчик, они вмешиваются и фактически переламывают эту дворовую, с позволения сказать, этику. И это тоже не случайно. Павел в этом смысле, как я упомянул в самом начале, он был человеком чрезвычайно высоких нравственных требований к себе и к другим. И, к несчастью, его все время преследовали беды всякие, не только производственные, и домашние, и семейные. Он пережил очень, могу сказать уже, сегодня его нет, и этих людей почти никого нет. Он пережил очень сильно разрыв с Натальей Фатеевой, которая была его первой египетской любовью. Потом у него была трагедия с Валентиной Маляриной, на которой он был женат, и которая ушла от него к Гайдановскому. То есть вообще это страшная травма человека очень хрупкого и очень нежного при всей своей мужественности, при всей своей решительности и высоких, я бы сказал, нравственных требований к себе и к другим. И насколько он мог, он делал мелодрамы, он делал каждый раз фильмы о любви и о том, что любовь является первоэлементом человеческого общества, если хотите. Вот его кредо. Мне очень жаль, что он многого не смог сделать из того, что мог бы сделать. Он ушел вообще 60 с небольшим лет из жизни, в общем, мог бы жить дальше, у него случился инфаркт, его сердце было практически надорвано. Я думаю, мы сейчас посмотрим картину, после картины мы поговорим, мне очень интересно, как она сегодня смотрится. Вот Максим пришел, я очень рад, что он вывести дискуссию, надеюсь.
Да, извините, я опоздал, мы что-то как-то очень себе жесткий график поставили, не успеваем перебегать. Спасибо Наума Хиль, спасибо Артем. Я хочу только поблагодарить Госфильмофонд Российской Федерации, который нам предоставил права. И права безвозмездно, а копию возмездно. Мы будем смотреть фильм в 30-метровой копии из собрания Госфильмофонда России. И после просмотра поговорим. Спасибо.